Всем привет, добрый вечер, вы смотрите программу «Точка». Впервые она выходит из студии. Я куда-то вот туда должен, наверное, смотреть. Вот сюда. Значит, выходит из студии, прекрасно себя чувствую, прекрасно видно и слышно. Я надеюсь, напишите, если это не так. Слышит ли меня Григорий Бакунов? Привет, Гриша.
Да, привет. Тебя чудесно слышно, и ну, мне кажется, что изображение вышло на какой-то новый уровень тоже. О. То есть теперь это смотрится прям как ну, большая настоящая студия с зеленкой, совсем как положено.
Да, с дата-центром. Павел Кушелев, ты здесь?
Я в огне. I'm fine.
Отлично. Всем привет. Программа «Точка» теперь будет выходить вот таким образом, а сразу после нее будет выходить классник «Ньюс» с Дмитрием Быковым. Вот, и сегодня первая программа будет стартовать. Поэтому мы чуть-чуть раньше закончим, где-то минут в 58. Так что у нас время ужимается. А меж тем, есть темы, которые можно обсуждать часами, если не днями. Вот эта вот утечка исходных кодов Яндекса всю неделю обсуждали люди. Друг другу что-то показывали, демонстрировали что-то, успокаивали друг друга или наоборот, кричали, что значит караул. Гриш, не мог бы ты рассказать вообще, что там случилось, и разложить, так сказать, по полочкам, по, не знаю, по направлениям? Там же несколько направлений есть.
Несколько направлений мысли. Ну да, давайте по порядку начнем. Да? Сначала появились слухи в самом начале января о том, что есть некоторая мифическая утечка исходных кодов Яндекса. Никто в это особенно не верил, я так понимаю, в том числе и служба безопасности Яндекса. Ближе к середине января ну, начали проявляться прям более явные какие-то кусочки. Да? А когда это было 24-25 числа, на одном из таких форумов, где находятся ну, такие относительно публичные хакеры, на Бриджит появился тред такой, в котором с нового аккаунта, там этого аккаунта, если я правильно помню, раньше не было, было написано, что у меня есть исходники Яндекса, это примерно 40 гигабайт. Дата выкачивания этого всего примерно, если я правильно считаю, июль.
Ну, лето. Прошлого...
Да, начало, середина лета прошлого года. И, ну и, собственно, выложены сами файлы. Не так, как это обычно бывает, знаете, в таких случаях, когда приходит человек и говорит, хочу продать исходники, и начинает их активно продавать. А здесь нет, просто файлы были выложены без всякой там дополнительной инициативы, без всего, просто были выложены файлы. Файлы были выложены в виде архивов, где находилось почти все, ну давайте по-другому сейчас скажу. Нет, не почти все, чуть больше половины большого дерева исходных кодов Яндекса. У Яндекса все исходные коды популярных, ну, больших проектов по большей части съехались в один огромный репозиторий, такой в одно место, где эти файлы хранятся. И там находится, ну, я думаю, там что-то около 40, мне кажется, самых популярных проектов, которые, самых больших таких мощных проектов, которые у Яндекса там лежали. Что внутри интересного? Если интересно, если честно, то можно прямо сказать, что внутри глобально интересного ничего. Там действительно исходные коды, без каких-то там, не знаю, логинов, паролей, чего-то такого, что люди обычно ищут в подобных утечках. Там ничего этого нет. Там в нескольких местах есть, очень много в каких местах есть указания на название внутренних ресурсов Яндекса. Ну, то есть там, я не знаю, какой-нибудь внутренний... таск-трекер упоминается, или внутренняя вики упоминается, или какие-то строчки, которые показывают, как доступиться изнутри сети к внутренним базам данных.
Слушай, но глобально... Если я правильно понял, то эта штука позволяет, вот эта утечка позволяет судить по тому, как создавались, например, продукты Яндекса.
Нет, там исторической перспективы там практически нет, в том смысле, что там не история, а последний срез состояния вот этих исходных текстов. То есть можно сказать, что это просто актуальные на прошлый июль исходные тексты Яндекса, там больше ничего такого нет. Однако нужно понимать, что большая часть тех исходных текстов, которые там используются, это исходные тексты там 2006 года, 2009 года. То есть многие из них прям реально древние. Они от этого хуже не становятся.
Тут спрашивают, ты свой нашел какой-нибудь?
Да, я нашел несколько своих кусков. Ничего плохого я в этом не вижу. Я к этому отношусь, может быть, немножко проще. Мне кажется, что старые твои исходные коды, это примерно исходные тексты, это примерно как твои детские фотографии. Некоторые этого стыдятся, а я как-то сильно спокоен в том смысле, что было и было. Есть у моих родителей, у моей мамы фотографии, где я с голой задницей. Ничего страшного. Наверное, такое случается со всеми. Вот ровно та же самая история с исходными текстами. Смотришь, я могу лучше. Сейчас я могу намного лучше. И сейчас я могу много к чему придраться в этом коде. Но тут есть важный момент, что этот код написан в свое время, и он работает. И он работает до сих пор. К этой утечке нужно сказать, что было огромное количество, огромное количество людей скачало этот исходный код для того, чтобы что-то в нем интересное найти. К сожалению, то, что вылезло в интернет, что все нашли, это по большей части лузы. В смысле, разные шутки вокруг исходного кода, который внезапно публиковался. Одна из лучших шуток, которую я увидел за прошлую неделю, выглядит так. Это такой красивый чарт, в котором нарисовано. Microsoft выложил в open source 4 гигабайта. Google выложил в open source 3,9 гигабайта. Яндекс выложил в open source 41 гигабайт.
Слушай, это в утечке было, это шутки.
Это
вокруг.
Не в утечке, конечно. В смысле, я про то и говорю, что там внутри самой утечки особенных шуток-то и не было. Да, люди понаходили какие-то старые, как мне кажется, куски кода, где, например, есть русские комментарии, в которых говорится, к этому надо обязательно вернуться с пометкой, что это 2013 год. Такое бывает. Не вернулся человек. Или в какой-то части кода там используется N-word, в смысле... Обращение, как используется термин, обозначающий расу африканцев в...
Можно говорить чернокожие. Black можно.
Слушай, ты гораздо более подкован в этой области. Я тут вообще не думаю, что это большая проблема.
У нас тут один из экспертов чуть не подзорвался и считает, что употребление этого... N-word'а уже само по себе, готово свести пропасти.
Да, я согласен, что у них в Думе это слово использовать совершенно точно нельзя. Но если посмотреть на текущую реальность, в старых исходных текстах подобных слов, если честно, много везде. Можно ли было в этом месте отрефакторить, что-то поменять? Наверное, можно было. Но если честно, когда у тебя код с 2009 года работает и работает хорошо, непонятно, зачем его трогать.
Да,
там, чтобы
вообще,
вы понимали,
пока
Паш, чтобы
работает,
ты понимал,
лучше не трогать. Да.
Чтобы ты понимал, этот кусок кода, он из Матрикснета, причем из раннего Матрикснета.
Это раньше 2011 года какого-то.
Матрикснет запубличили в 2008 году, или в 2009, а этот кусок кода, скорее всего, еще на полгода раньше. То есть это прям конец 2010-х годов, в смысле, неправильно, конец начала 2000-х, вот как правильно сказать.
В общем, это здесь эти претензии, которые я вообще не понимаю, аналогичны вок-движению. Давайте найдем, что человек написал в Твиттере в 2008-м и попытаемся его заканцелить, что уже иногда происходило, а иногда нет.
Давай по-честному. Конечно, этот кусок надо было бы когда-то срефакторить и все поменять. Просто потому, что сейчас так уже не носят, если говорить в таких терминах. Понятно, что никто этого особенно не делал, потому что непонятно зачем, повторюсь.
Слушай,
но
мы уперлись в это, имеется в виду. И во-первых, я хочу сказать, что я совершенно не уполномочен какой-то от компании об этом говорить, и я ничего не знаю. Самое главное, да, дополнительного, кроме того, условно, что говорит Гриша, и того-то половину не знаю, потому что он работал в это время в компании. Я просто к тому, что, несмотря на огромное количество шума, во-первых, там нет пользовательских данных вообще, это код. Во-вторых, восстановить то, как работают основные инструменты, невозможно, потому что основные инструменты – это так или иначе мат-модели, основа которых это веса, то, как настройки, вот огромное количество, они, хранятся в таких условных, называемых блобами, да, кусках, где находятся только вот настройки мат-модели. Они хранились не там, и они не утекли. То есть реально завести это, если кому-нибудь нужно, я не очень представляю, кому-нибудь нужно, включить второй Яндекс, собрать, не получится. Даже в каких-то отдельных направлениях. Но, наверное, наверное, долго можно изучать, если есть терпение и какое-то огромное желание. И, наверное, это вот есть такой термин bug bounty, да, когда люди ищут ошибки и возможные уязвимости. Вероятнее всего, да наверняка даже, да, с открытым кодом это делать легче, но это и так, в общем. Все ищут, так скажем, жучков друг у друга. Недаром программы существуют. Ну, в общем, опасности никакой нет. Ну, конечно, но... ничего хорошего.
Ну, слушайте, я правильно понимаю, что выложено это было не просто так, потому что там дата определенная, так сказать, нам на это намекает.
Ну, это, знаешь, это такая сложная история. Нужно понимать, что типа данные из этого данные в этом репозитории от середины лета, а файлы специально развернуты и на них сделан тач, в смысле, что дата на них поменена на 24 февраля. Как минимум на части из них, которые я посмотрел. Я смотрел не все файлы, безусловно. И, ну, это кажется, что понятный такой политический мув, да. Я не уверен, что автор этой утечки действительно так задумывал. Здесь надо, кстати, сделать шаг назад и сказать, что, обратите внимание, это не взлом, как некоторые пишут. Это просто внутренняя утечка. Кто-то из сотрудников, скорее всего, бывших, насколько мы сейчас понимаем, просто вынес с собой, ну, большой репозиторий Яндекса. Вот и все.
40 гигабайт, в общем, он как бы очень большой. Но флешки такие бывают, да, что называется?
Ну, во-первых, флешки такие бывают. Во-вторых, ты можешь и в сеть куда-то скопировать, что небольшая, ну, да, проблема. И при этом это не весь репозиторий, это не вся Аркадия. Это там, ну, некоторый срез Аркадии не очень большой, да.
Не так давно Яндекс как бы разделился, да, скажем так. Связываешь ли ты, прежде всего, я понимаю, что паблик скован определенными обязательствами и положением своим, а связываешь ли ты это вот с теми событиями?
Да нет, конечно. Ну, в смысле, это частая история такая, кто-то с самого начала начал писать, а, ну теперь все понятно, выложили, значит, в таким образом слили, чтобы потом совершенно спокойно использовать за пределами России. Ребят, да там нет такой ценности в этих кодах. Это, во-первых, во-вторых, можно было с тем же успехом скопировать их и, ну, втихую. Не обязательно было ничего из этого публичить. Оно же от этого лицензионным не стало. Грубо говоря, вы не можете использовать вот этот код, который сейчас есть в утечке, для создания своих собственных коммерческих сервисов. В какой-то момент вас на этом поймают, и это будет прям большое подсудное дело. Поэтому, конечно, это никак не связано. Это, скорее всего, связано с тем, что человек просто работал какое-то время в Яндексе вот к середине лета, а потом просто ушел. И так как продавать...
И решил продемонстрировать, видимо, да, что он вот, да, еще, как это называется, активную жизненную позицию. Но, в общем, да, мне, по чести говоря, кажется, это... Ну, не то, что я бы сказал, все-таки может быть, не предусудительным, но может быть глупейшим вариантом выражения активной жизненной позиции, но кто я такой, чтобы...
Слушайте, а почему? Объясните мне, давай про это поговорим. Тогда в чем скандальность этого эпизода? Потому что, ну, на самом деле резонанс был,
Сашенька,
большой.
Сашенька, скандальность это... только в одном, это Яндекс.
Все. Да. Да, ровно так. Таких событий такого масштаба, когда утекал большой репозиторий гигантской компании, их можно по пальцам пересчитать. Успешно утекал, уточню. Потому что только у самого Яндекса перед этим было два эпизода за предыдущие 10 лет, когда злоумышленники пытались это сделать, но оба раза их ловили до этого. А сейчас поймать не поймали. И мы, кстати, обсуждали, это было в 2017, кажется, году, про то, что один из сотрудников попытался вынести эти исходные тексты, он их вынес, а потом попытался продать, и буквально его поймали на покупке. Мы про это прям говорили, как сейчас помню, это еще в Москве.
Даже я, по-моему, был на этом эфире, да.
Возможно, да, так и есть. Ну вот, это просто какое-то регулярное событие. Общая скандальность здесь исключительно в том, что это, ну, например, это исходные коды поиска. А это же ведь, ну, большое дело, да? Ну, мало кто вообще на свете сумел сделать какой-то поиск. При этом повторить или что-то большое найти в этих исходных кодах, ну, как бы те люди, которые знают, как это работает, они понимают, что там ничего ценного нет. Почему? Потому что все современные машины такие как поиск, они на самом деле строятся на машинном обучении.
На мат-моделях.
Данных, Да, да, от данных, которые, собственно говоря, получаются, грубо говоря, вот этих вот весов, которые получились в результате обучения машины, там нет. И для того, чтобы воспроизвести сейчас Яндекс, вам нужно, в общем, очень немного. Вам нужно взять эти исходные коды, скачать все эти бесконечные тонны всего интернета, который есть у Яндекса.
Да, понять, в каком виде они обрабатываются, да. Сделать свою мат-модель и ее настроить. В общем, ничего особенного, но реально деньги на это терпение и талантов хватило там у 4-5 компаний в мире.
Ну, да, так и есть. При этом, чтобы вы понимали, сейчас проще самим это сделать, чем пытаться это сделать на исходных кодах Яндекса. На мой взгляд, один из самых интересных кусков, который лежит там в исходных текстах, там есть две вещи, которые, ну, действительно интересные. Одна из них – это там есть внутренние папки службы безопасности, в которых, например, описан список подсетей, внутренних подсетей компании. И это штука, которая потенциально, ну, сильно облегчает хакеру, если он уже попал во внутреннюю сеть, возможность маневрировать внутри этой сети. Ну, грубо говоря, представьте себе, что человеку, который похищает, хочет похитить деньги в банке, выдали карту банка. Вот в этом месте, ну, действительно, немножко, ну, стрёмно. Другого способа подобрать не могу. Слово здесь не подобрать другого. Есть, ну, это вот одна интересная сторона. Вторая интересная сторона – это чисто образовательная. Многие люди, которых я знаю, пошли посмотреть, как что в Яндексе сделано в разных фрагментах вот того кода, который опубличен. И там, в общем, не особенно стыдный код, в смысле, что мне кажется, что он в среднем неплох. И интересно посмотреть на коды Алисы.
Почему? Кое-где я уверен, что очень даже и хорош.
А ну, я же про средний уровень. Да, про средний уровень говорю. И там в некоторых местах прямо, ну, видно, что это прям приятный код, написанный хорошими программистами. Местами он очень сложный, потому что поиск написан на C++, на языке, который довольно низкого уровня, и с ним надо уметь работать. Но в целом это шумная история, как совершенно правильно Паша сказал, исключительно из-за того, что это Яндекс. Если бы это утекло не у Яндекса, я думаю, что такого шума бы не было.
Ну, маленькая, ну, какая-нибудь не очень большая компания, тем более американская, где их много. Слушай, ну, условно говоря, такой уровень шума можно обеспечить, такой пару раз было, когда утекали исходники виндов. Ну, когда это еще большое значение имело, да?
Но так и есть, да.
При этом надо заметить, что исходники виндов – это гораздо более серьезный бридж, что называется, безопасности, потому что это реально штука, которая вся работает, да? И то там есть свои моменты. Ну, в общем, ну, неприятно, но реально уделяется этому внимание гораздо больше, чем оно того стоит.
Хорошо, так. Тогда
потому что
дальше.
Это интересное событие. Это как, еще раз, это, ну, событие, дальше. По которому можно кино потом снять, понимаешь? Поэтому забавно.
Значит, не знаю, можно ли снять кино, и, может быть, это дело даже пригодится тому человеку, который ушел из Яндекса, я не знаю, всякое бывает. Но российские компании активизировали найм IT-специалистов только за неполный январь. На HeadHunter количество вакансий для айтишников выросло на 63% год к году. Рост числа вакансий начался в ноябре и усилился после инициативы властей о запрете на работу из-за границы. Откликов на вакансии в начале года тоже стало больше, рассказал нам, значит, HeadHunter. Я что хочу спросить-то, это как-то, значит, IT-сектор оживился, или это, соответственно, работать некому, но все ушли и вакансии образовались?
Сашенька, можно я, во-первых, к вопросу о том, что пригодится?
Давай.
Это если в CV вставить такую историю, тебя никогда, никуда
это не безусловно.
Возьмут. Это раз. Ну, я свое короткое мнение, не знаю, Гриша, конечно, лучше знает. Во-первых, дефицит был всегда, так или иначе. Сейчас это все-таки скорее еще продолжает быть рынком, типа, как это называется, где специалисты, потому что их довольно много все-таки, несмотря на то, что очевидный отток был, довольно много осталось в России, ну, реально очень много, да, и особенно после ухода многих компаний западных. Но все равно очень много систем нужно заменять, и, ну, то есть, мы же были включены, так скажем, в глобальную, как это, новую экономику. Очень много систем, которые там западные, условно говоря, ну, условно, да, там европейские, американские в первую очередь. Все это нужно каким-то образом переделывать, еще что-то, ну, для этого абсолютно заменять инструменты, даже если они все еще работают на собственные. В общем, очевидно, что работа здесь как бы прибавилась, а не убавилась ни в коем случае. Ну, вот, собственно, кратко.
Ну, я думаю, что Паша все очень точно сказал. Тут можно добавить, что не надо забывать, что большое количество людей уехало. И уехало... Ну, люди, которые уехали, они изначально рассчитывали на то, что они будут продолжать работать, насколько я сейчас вижу, в тех же российских компаниях, в которых и работали, просто продолжить удаленку. Но когда ты уже уехал, у тебя количество разных опций, куда пойти работать, как ни странно, растет. Из-за того, что тебя на удаленку уже, ну, уже с легкостью нанимают и другие компании. Люди, которые оказались не в Таиланде, а где-то в чуть более приличных местах, видят, что там конкуренция за них местами выше, чем, как бы, чем если бы они остались в России.
Опять понятное же, это срез сеньоров, очень опытных, с хорошими
конечно,
связями.
Конечно.
Но вот я просто, опять же, пометую свою поездку Турцию сразу после Нового года, на Новый год. Ну, там я довольно много ребят, россиян встретил. Людей, которые нашли себе работу, не связанную с Россией, на самом деле немного. Это цель для почти для всех уехавших, но пока что неосуществимая. Да? Им, как ни странно, новая работа, которую им предлагают, это работа из России. Такая же
такое тоже бывает. Такое тоже бывает, потому что очень много сейчас компаний, которые просто предлагают удаленку. Или удаленку, или работу в турецком, ереванском, казахском, не знаю, в каком-то кипрском офисе в их компании. Но, повторюсь еще раз, там спрос тоже достаточно большой. При этом, ну, одновременно начинает работать то, о чем говорил Паша, о том, что потребности внутреннего потребителя российского тоже ведь надо как-то удовлетворять. И для этого нужно все больше и больше разработчиков. И как следствие, там тоже нужно людей где-то брать. Где их брать, непонятно при этом. Я бы еще сказал, что учить, самая большая проблема...
Учить, да, да, нанимать... Видишь,
Учить получится, но проблема в том, что, насколько я сейчас вижу, активнее всего растет как раз вот эта ниша синеров, в смысле более продвинутых разработчиков. В смысле, их ищут больше и быстрее, там, все больше и больше в процентном соотношении.
Безусловно, потому что они же еще и учителя, кроме всего прочего. От них можно чему-то поднабраться. Условно говоря, если у тебя есть... Медлы, джуны, ну, в смысле, люди, квалификации, чуть поменьше, которых ты можешь найти на рынке. Совершенно серьезно. Ну, я вот просто с ребятами разговаривал. Ребята же, ну, мы при... Многие, по крайней мере, из нас, так скажем, ассоциируют IT-бизнес, интернет, да, каким-то бизнесом, в первую очередь. Это же не так, но огромное количество корпоративного программного обеспечения – это ниши, которые почти полностью всегда были заняты американцами. Бизнес-процессы, еще что-то – это все сейчас нужно срочно переделывать. Ну, вот программно-аппаратные комплексы и связь, и что угодно, да, все там, системы хранения, которые начали у нас делать – там есть свои проблемы, конечно, потому что существуют санкции, еще что-то. Но все же делают. Че? Куда деваться-то?
Да-да, деваться некуда, и надо чем-то замещать ушедший там SAP и Oracle и прочие
вот
сложные
я об этом
корпоративные
говорю,
продукты.
Конечно,
да-да-да, конечно. Конечно. И понятно, что спрос на разработчиков будет только расти. Интересно, что спрос растет, а зарплата при этом нет. Если вы посмотрите на все вот эти срезы, окажется, что зарплата особенно не растет. Что, в общем, тоже немножко странно, на мой взгляд. Потому что обычно, вы знаете, да, есть капиталистический принцип, спрос рождает предложение, и, казалось бы, должна вырасти средняя зарплата. А она что-то не особо. И это прям странно.
Посмотрим, но я так думаю, что мы же, система-то не устаканилась еще. Да? Ну и кроме всего прочего, есть еще один момент, я забыл про него сказать. Очевидно, что в 2022 году все притормозили, никто не понимал, что происходит, и все чуть-чуть притормозили найм, особенно в самом начале известных событий, да, там ну, просто наймфризы были такие, ну, временные, да, и, естественно, надо дефицит каким-то образом компенсировать.
Ну да, и напомню при этом, что есть огромное количество разработчиков, которые просто, в принципе, по своему навыку, я бы сказал, не особенно выездные с территории России, они считаются, наверное, все равно в категории IT. Например, 1С-разработчики, 1С как среда существует просто только в рамках бывших стран СНГ, и то, скорее всего, только в России сейчас уже. То есть за ее пределами 1С практически нет. Куда им деваться? Ну, никуда. Они будут оставаться здесь. И что интересно сейчас, из-за того, что там Hansa и другие альтернативные европейские системы бухгалтерии перестали работать на российском рынке, точно так же пойдет рост.
Работы у них станет больше, очевидно совершенно.
Да, конечно, конечно.
Да, ну, насколько я понимаю, что в как раз последние недели было много сообщений о том, что в Гугле и Майкрософте как раз-таки большие сокращения, и не только в них, вообще в гигантах, IT-гигантах.
Ой, слушайте, это смешно, в Лос-Анджелесе находится уже Snapchat, который Snap называется, там довольно много было, так скажем, людей родом из России, не знаю, как правильно сейчас это назвать, правильно. Ну, все они говорят уже как-то стартаперы теперь.
Тоже. Ну, они стартаперы не просто так. Дело в том, что...
Потому что остались без Снэпа, кроме всего прочего. Знаешь, что? Ну, то есть там повсюду немножко от 6, по-моему, от 5 до 10%, до 11%, всюду подрезали. Это причем у них раннее реагирование на прогнозы экономические, да? Но в абсолютном... В абсолютных числах это там довольно значительно. Там больше 200 тысяч людей внезапно вынуждены менять работу, да, потому что потеряли работу в Гугле, Майкрософте, Фейсбуке, там, я не знаю, в Твиттере, там сколько их, 5 тысяч уволено или сколько там, 4. И вот теперь там еще поменьше контор. Но это же еще сигнал для всего американского рынка, что раз большие ребята начали типа оздоровлять, чистить экономику юнитов, экономику компаний, можно так же сделать. Ну, потому что типа общая волна. Ну и понятно, что в Америке найти работу сейчас чуть труднее, чем раньше, потому что там реально скорее наниматели сейчас рынок чуть больше.
Но я не могу сказать, что это я с тобой согласен здесь. Вот из тех людей, с которыми я общаюсь, которые попали под разные сокращения, есть один человек из Фейсбука, который скорее по собственной инициативе пока не нашел себе работу, в смысле ищет где получше. Я знаю человека из Гугла, который до сих пор там вот находится в состоянии непонятно, как искать работу. Все остальные, а это несколько десятков человек. Я просто подбивал статистику на позапрошлой неделе. И у них у всех есть уже работа.
А все, я не про это. У тебя, опять же, срез довольно квалифицированных еще ребят. И, кроме всего прочего, CV, если у тебя строчка в резюме, я работал в Гугле на какой-то серьезной должности, это увеличивает твою стоимость на рынке, реально.
Ну, все так и есть.
Я
все
про
так
тех,
и есть.
Кто хочет туда, как бы... Ну, где-то в будущем, желает туда устроиться.
В этом смысле.
Отсюда, удаленка, да.
Теперь сложнее туда устроиться. Ну, да. Американские компании вообще всегда не особенно активно нанимали на удаленку. Но в целом, повторюсь, я бы не сказал, что там есть какое-то большое изменение, потому что по-прежнему количество, ну, то есть спрос по-прежнему сильно превышает предложение. Количество вакансий сильно превышает количество квалифицированных разработчиков. Поэтому с этим пока все тьфу-тьфу-тьфу неплохо. Но, возможно, со временем, действительно, если сокращения будут повторяться, рынок перенасытится, и это действительно появятся безработные разработчики, стоящие у Макдональдса с табличками в руках «Буду кодить за еду» и вот что-нибудь такое.
А я, кстати, видел, там шутников-то довольно много, да?
Да, знаю я такое, я тоже в Пало-Альто видел чуваков, стоящих с надписью «Да, делаю дата-сайенс за еду».
Можем пойти дальше.
Давай.
Microsoft, значит, инвестирует в $10 миллиардов в создателя чат-бота ChatGPT. Мы о нем довольно часто тут говорим. И у него и на этой неделе тоже есть новые приключения. Вообще рискует затмить, так сказать, старика нашего Маска, про которого сегодня опять ни черта нет. Ну так вот, значит, Microsoft рассчитывает использовать технологию во всех своих продуктах, включая Word и поисковик Bing. Такие масштабные инвестиции явно свидетельствуют о стремлении компании активно конкурировать с Google, рассказывает нам редакция The Bell. Но на самом деле многие называют чат GPT убийцей Google. Вот. А то, что в него вкладывают деньги, что, собственно говоря, это означает?
Это не вкладывают не в чат GPT, а вкладывают в OpenAI. Значит, давай, можно?
Давай, Миш, давай.
Позвольте? Конечно, конечно, давай, давай.
Значит, смысл-то в том, что OpenAI когда-то там, 300 лет тому назад, сколько, 8, да, было создано Сэмом Альтманом и Илоном Маском из каких-то, по крайней мере, декларативных, очень общечеловеческих соображений. Там опасность, с одной стороны, значит, искусственного интеллекта, с другой стороны, разработка так называемого сильного искусственного интеллекта, который на самом деле искусственным интеллектом и является, а не вот эти вот, значит, модели, которые принято ей называть. Еще что-то. И это была некоммерческая компания. И они довольно быстро... некоммерческая компания, которая существовала в основном на деньги Маска, который валил, по-моему, на начальном этапе миллиард или что-то в этом роде.
Не-не, обещал миллиард, но в результате было, туда было вложено чуть меньше 100 миллионов.
Но что-то
Альтман... Быстро набежали еще... другие инвесторы просто.
Да-да-да, может быть, другие. И при этом они поначалу собрали туда очень хороший коллектив, значит... очень хороших специалистов завлекли не только деньгами, но и статусом сооснователей. Илья Суцкевер, в частности, он там сооснователь, насколько я помню.
Да-да, он кофаундер официально.
Да-да-да, там Андрей Карпаты, которого...
Суцкевер и... был директор по ресерчу, директор по исследованиям.
Ну да-да-да, главный научный. Mm-hmm. Ну, в общем, это крутая история, но они довольно быстро уперлись во что? Они занимаются мат-моделями, и тогда же выяснилось, что лучше в отношении мат-моделей – это больше. И раз больше – это больше ресурсов на то, чтобы их обучать. Пока что, ну, как бы обходного пути такого прям решительного никто не нашел. И значительную часть своего капитала эта компания вынуждена тратить просто на вычислительные мощности. И уже в 2018 году дело дошло до того, что у них фактически, они там типа, ну, конечно, не кодирую, не программирую за еду, а обучаю фактически за еду. То есть им нужны были вычислительные мощности, на которых у них денег не было. Пришел Microsoft и дал миллиард. Я просто помню, я был в это время в Сиэтле, и на сцене был Сэм Альтман и Сатья Наделла, они пообещали, что вкладывают миллиард. С тех пор, вот, то есть прошло уже 4,5 года, весь рынок был уверен, что OpenAI в значительной степени это какой-то, я не знаю, как это называется, прицепной вагон Microsoft. Тем более, что они исправили свой устав, они стали полукоммерческие, полунекоммерческие, там система разделения, значит, хитрая довольно, возможных барышей, еще что-то. Но в результате право первой ночи на их разработке получил Microsoft. Потом они вкладывали еще. И вот надо заметить, что с этого миллиарда они сделали GPT-3. Мы сейчас уже не помним, а в 2020 году это был невероятный хайп, приблизительно такой же, как сейчас чат GPT. И понятно, что там еще какие-то расходы были. И вот на чат GPT, видимо, чуть-чуть хватило, там сколько-то там у них было денег. Но очевидно, что сейчас они замахиваются на вообще какие-то грандиозные по объемам и сложностям модели. Им нужно очень много денег. И снова пришел Microsoft и сказал, что мы эти деньги дадим. Благо, это не деньги даже, а Microsoft в значительной степени вкладывается в капитал вычислительной мощности. Он просто отдает свои суперкомпьютеры. Все это тренируется в облаке Azure на железках Microsoft. За это они получают уже реально работающие технологии, которые встраивают. На сегодняшний момент самое известное – это GPT-3 в варианте Codex, который умеет программировать, ну, чуть-чуть там как-то, языковая модель, которая встроена в GitHub, который тоже принадлежит Microsoft, в варианте сервиса Copilot. Сейчас говорят, значит, что чат GPT как-то будет использоваться, и вроде как, по слухам, в марте уже они должны в каком-то пробном варианте действительно встроить его в Bing. Очевидно, что гораздо более подходящим, наверное, по крайней мере, на роль тестового окружения могла бы быть почта, Outlook или Word, но почему-то это через запятую идет. Почему гораздо более подходящим? Потому что чат GPT, как и любая языковая модель, она живет в своем мире. Ее научили на каком-то слепке интернета, мы уже об этом говорили, да? И вот внутри этого знания, которое она там обучилась из интернета до момента того, когда это обучение закончилось, она более-менее точно в каких-то моментах отвечает. В остальном, когда она не знает, там, ну, не находит какого-то точного отражения, она мгновенно переходит в режим галлюцинации, как и любая языковая модель. То есть это новости из другого мира. Пока это, так скажем, ну, какой-то экспериментальный вариант, ну, то есть поиграться с бесплатной тестовой версией или использовать ее для там, составления каких-то текстовых, я не знаю, объявлений или маленьких заметочек, ради шутки какие-то сказки писать, бог знает, что она только не делает. Вот я помню, что 2 недели назад Рэба какой-то читал в этом самом в синагоге на Лонг-Айленде проповедь, которую написала чат GPT, и говорил, что страшно напуган, потому что машина бездушная. Вот, это все хорошо. Как только коммерчески она попадает в реальный продукт Bing, который зарабатывает деньги, там есть реклама, еще что-то, эти галлюцинации, они начинают работать против. То есть, если сейчас эта штука один там типа из 5 2 раза ответила удачно, крайне, мы все радуемся, смотрите, люди сделали железячку, она разумная, смотрите, как клево 2 раза из 5 ответила. Как только это коммерческий инструмент от большой компании, если она 1 раз из 5 ответит неправильно, все будут говорить, это полный провал, ужас. Как они вообще допустили? Это скандал. А ровно такая же история произошла с моделью от Facebook под названием «Галактика». Она была рассчитана на помощь для работы над научными статьями. Тут же все набежали, выяснилось, что она галлюцинирует. Я помню, что мне больше всего поразило, как она написала Вики статью про медведей в космосе, как лично Королёв подбирал медведиц каких-то, которые первые в космос полетят, как давал им там какой-то особой породы, там, как давал им название, еще очень убедительно. Галлюцинирует очень правдоподобно. Использовать это в коммерческом продукте нельзя. То есть, что там будет, неизвестно. Но поскольку это в варианте чатика, и ты можешь на ходу почти менять, дополнять условия того, что тебе нужно от языковой модели, это настолько удобно, как это workflow настолько стал комфортным, что все были поражены. И, собственно, когда в декабре, в начале декабря Google... Вроде как CodeRed, это у них называется. Ну, какая-то внутренняя бумазея вышла о том, что срочно нужно бежать и думать, как это встроить в наши системы, потому что уж больно удобно, вместо того, чтобы искать и потом десятки просматривать, значит, результатов поиска, тебе в одном месте достаточно быстро, в комфортном варианте чат-бота какое-то знание подают, если обеспечить нужную точность, хотя бы на уровне с поиском, то это как бы необходимый инструмент. Вот, собственно, основная история.
Зацеплюсь, знаешь, за что, Павлик? Ты говоришь про некую, ты говоришь, галлюцинировать он начинает, да? Вот да. Это очень точное выражение, потому что когда мы смотрим то, что написано нейросети, далеко не всегда можно, так сказать, принять это за речь человека, который не галлюцинирует. Вот. Мне нравится...
Другое дело, Сашенька, дело в чем? Дело в том, что люди тоже галлюцинируют. То, что ты нашел в поиске, нет никакой уверенности в том, что этот человек не обдолбался перед тем, как написал. Ну, условно говоря, никакой. Вот, ну, просто это реальность. Просто от инструмента ты ждешь другого уровня точности. Доверие к инструменту, как бы железному, даже если он не железный, а электронный, математический, гораздо выше, чем к человеку. Человек может брякнуть что угодно, а инструмент должен выдавать что-то верное.
Ну, послушай, мне кажется, что инструмент, несмотря на то, что мы его вот так воспринимаем, как сейчас с тобой обсуждаем, он все-таки достиг определенной точности. Почему? Потому что следующие две новости, они вот как бы об этом свидетельствуют. Во-первых, бот ChatGPT успешно сдал выпускной экзамен в одной из лучших школ бизнеса в мире, то есть MBA получил. А с другой стороны, вот, собственно, их создатель OpenAI выпустит инструмент для выявления работ, написанных с помощью ChatGPT, потому что преподаватели, очевидно, уже не могут их различить.
Но это правда? Никто не может их различить. Я не знаю, я Гришу забил совершенно, и поэтому мне неудобно, и хочу перекинуть.
Тут ничего такого особенного нет, в смысле, все ты сказал правильно, есть две поправки. Первое, текущий чат GPT, это не просто продвинутая GPT-3, это Instruct GPT, это отдельный совершенно white paper, ну, отдельная публикация большая.
GPT-3.5 они ее называют.
А это кто-то снаружи ее в основном так называет. Еще раз, это отдельная конструкция, которая называется Instruct GPT. Про нее можно почитать. Ее главное отличие в том, что она формирует вот действительно такую как бы инструкцию, да, типа она гораздо более полно тебе отвечает и гораздо лучше понимает контекст, когда ты пытаешься откорректировать ее ответ. Одновременно вместе с этим нужно понимать, что чат GPT, у него задача была такая – отвечать в любой ситуации какими-то странными, ну вот, как ты правильно замечаешь, галлюцинациями. У меня те друзья, которые работают в OpenAI, утверждают, что у них внутри есть очень классная формулировка. Так как там много русскоязычных, сейчас, я думаю, вы поймете. Acid cabbage soup. Кислые щи. Так вот, вот эти кислые щи, вот эти галлюцинации, которые вы видите, это следствие задачи, которая стояла...
Я бы даже сказал, сложные кислые щи, совсем уж если по-русски.
Да. Задача, которая стояла перед ChatGPT, это отвечать, ну, то есть развлекать вас разговором. У нее не было задачи максимальной точности. Этот блок фантазий в случае с поиском можно отключить. И не будет такой большой проблемы. То есть проблема же не в том, что вот сейчас можно взять ChatGPT и заменить им поиск Bing'а. Нет, можно взять ChatGPT и сильно улучшить текущий поиск Bing'а. Гораздо более точно понимая оригинальный запрос и гораздо более точно формулируя ответы, выбирая, что же именно человек хочет понять. А в некоторых случаях, да, особенно вот в случае с Картаной, которую, мне кажется, уже практически похоронили, можно было сделать систему, которая очень точно отвечает на вопросы и поддерживает с тобой диалог. Было бы круто. Но сейчас пока это все, конечно, ерунда. Нужно понимать, что Microsoft, когда все говорят, простите, что я вас верну к теме, да, мы начали говорить с того, что Microsoft инвестирует 10 миллиардов долларов. Это невероятно красивая сделка, которую люди снаружи не очень понимают. Microsoft финансирует OpenAI, докупая свою долю до 49%, заплатив за это 10 миллиардов. При этом 75% прибыли OpenAI, в том числе и от тех денег, которые заплатит сам Microsoft, будет получать Microsoft. Это первое. То есть вы понимаете, да? То есть 75% денег просто вернется обратно к Microsoft через какое-то время. И второе. Из этих 10 миллиардов, по разным оценкам, от 7 до 8 миллиардов будет потрачено на облако Microsoft Azure. То есть снова вернется обратно.
На вычислительной мощности. Ровно
которая
этом...
снова вернутся к Microsoft. Я вот конечно. Что пытаюсь сказать. То есть это очень красивая сделка, где написано 10 миллиардов, но надо понимать, что в реальности на сам research, если убрать в сторону железа, которое представляет Microsoft, там уйдет от миллиарда до двух, наверное, в лучшем случае. Невероятно красивая сделка со всех сторон.
Самое
при этом
интересное,
она на пользу всем.
Что... они же еще не так много рискуют. То есть они не выбирают эту штуку. Если что, они не заплатили за нее полностью. Ну вот посыпалась, эта штука не выгорела. Ну и гори она огнем. В том смысле, что Microsoft не... ну как-то сжег Nokia вместе с миллиардами. Ну жалко, да. Конечно. Ну и ладно. Ну да, и OpenAI сгорит, если что. Тут интересно, что я вот... я просто не настолько, конечно, специалист, расскажи мне подробнее. Насколько я понимаю, нигде отключить вот этот, как ты говоришь, выдумывалку галлюцинаторную, ни у кого особенно не получилось. Потому
не,
что...
Не-не-не, ну... сейчас, подожди, это можно сделать на уровне самого сервиса.
На уровне обучения. Для этого нужна экспертная подготовка, собственно, данных для того, чтобы изначально это все как... В общем, там довольно как бы фундаментальные вещи нужно сделать, чтобы это прям красиво работало. И все равно, если у тебя один ответ более-менее, ты должен скинуть ответственность, сказать, что это не я придумал и не моя железка. Это вот типа человеческое знание. Откуда оно? Все равно ты должен передать ответственность куда-то дальше с точки зрения бизнеса. Но в остальном, конечно, все туда побегут. Ничего в этом странного нет. А что касается экзаменов, нужно понимать, что это не то, чтобы GPT постучалось куда-то. Это настолько сейчас просто хайповая тема, что не только РБ читает проповеди, да, там просит написать их в чат GPT, но и чувак, профессор, который принимает эти экзамены, он просто скормил вопросы, и, значит, она там ответила. Во-первых, напомню, что в отношении, значит, моделей вот таких генеративных есть такой термин «cherry pick». Это когда ты выбираешь хорошие ответы. Мы же не знаем, с какого раза она ответила там. Ну, доподлинно неизвестно. Во-вторых, ну, очевидно, в ее, так скажем, в тех данных, на которых она обучалась, были и данные, условно говоря, этого курса или там тех дисциплин, которые этот курс описывает. Так что ничего в этом странного более-менее нет. Там одновременно трое человек провело такой эксперимент. Профессор, который учил бизнес-администрейшн, люди из медицины. Из медицины она прошла только 2 теста из 5, по-моему, обязательных для выпуска врачей, ну, как бы уже на работу. Ну, и как это, ну, у них называется, постдокторал или чего там. Ну, в общем, когда они только закончили институт или академию медицинскую. И там была еще попытка сделать ее юристом. И вот, как ни странно, с юридической наукой, по крайней мере, западной вот этой основы англо-американское, англосаксонское право, которое отличается от нашего, чат GPT справилась хуже, чем с бизнес-администрацией и чем с медициной. То есть ее нужно специально дотренировывать.
А у меня, знаешь, вот, знаешь так, почему так. Такое, ну, впечатление, почему так? Потому что, ну вот когда говорят бизнес-администрирование, я сейчас, наверное, обижу целую когорту людей и так далее. Я-то сразу вспоминаю всяких бизнес-тренеров и вот это вот все. И я когда, если их слушаю, ну как-то чисто обрывками, понятное дело, это совсем не моя область. Вот, ну, всяких людей таких вот, знаете, которые рассказывают о том, коучей, вот. Полное же впечатление, что им пишет нейросеть, согласитесь. Поэтому она просто выполнила задачу 100%, ну вот и все, нет?
Да хрен его знает. Одна из важнейших задач юриста – напустить как можно больше сложных рассуждений, в которых запутается оппонент. Поэтому, конечно, OpenAI с этим отлично справляется. А еще OpenAI с этим отлично справляется, потому что в ходе судебного разбирательства ты не можешь объективно возразить аргументам, которые чат GPT придумала, понимаете?
Там может быть это смешно.
Там могут быть придуманы какие-то кейсы, которые вообще никогда не существовали и всякое такое. Поэтому для юристов это просто, ну, действительно находка. Для врачей многих это тоже находка, потому что медицина во многих своих проявлениях сейчас, к сожалению, находится на уровне не науки, а такого продвинутого шаманства.
Юриспруденции. О, смешно. Да. Слушайте, да. И вот последнее я хотел что сказать. Я смотрел, ну, когда-то для каналчика своего писал, я смотрел лекцию чувака, которого наняли специально в OpenAI для разработки системы ватермарков. Как раз-таки маркирование выхода, значит, генеративных сетей. Потому что есть какая опасность? Так все люди хайпуют, так увлеклись, так какие-то креативные профессии, которые не требуют суперточности, которых трудно поймать, значит, вот на слове. Ну вот, если ты написал про медведей в космосе в Википедию, то ты, наверное, либо большой шутник, лулузов кучу поймал, Либо писатель. Писатель молодец, хорошо, формат выдержал. А вот там, где не требуется, где нужны лузы или фантазия, это прямо норм. Ну, конечно, там тоже нужно чуть-чуть поправить, но все прямо готово к применению. Поэтому я и говорил, в Варде или в этом самом почте прям самое оно. В то же время, если так дело пойдет, по разным оценкам, через 5 лет от 50 до 95% контента в сети будет сгенерировано роботами. Ну, я не знаю, как они эти считали предсказания, может быть, из головы, там, из носа выковыривали. Но смысл-то в том, что на интернете все эти генеративные модели учатся. И таким образом нынешние могут полностью отравить колодец. Следующие будут уже учиться на галлюцинациях нынешних. И такое уже в истории происходило в свое время, когда первые нейросети начали в машинном переводе использовать, то безудержное использование машинного перевода привело к тому, что пары вот этих вот текстов на разных языках, на которых обучается переводчик, они были испоганены так, что там вынуждены были люди изменять алгоритмы, как-то по-другому это все делать. Ну, то есть просто на интернете переводчик уже учить было невозможно. Здесь есть такая же опасность. Поэтому это одна из нескольких. И поэтому кто-то воспринимает ее более серьезно. По-моему, с 9 или с 8 января в Китае введено новое законодательство, где, знаете, как в Советском Союзе, пишущие машинки, радиопередатчики, радиоприемники хорошие нужно было регистрировать. Вот у них нейросети нужно регистрировать, их выдача должна быть как-то отмаркирована. Если ты с ними работаешь, ты должен как-то тоже какую-то, лицензию, не лицензию, ты тоже должен где-то зарегистрироваться. Закон введен, как маркировать эту штуку, непонятно, но вот уже они типа подали пример. Вот этот чувак, которого наняли в OpenAI для того, чтобы сделать систему ватермарков, он говорит, что они, в принципе, уже сделали. Но работает она, если текст сгенерированный хотя бы слов 100 имеет. Туда можно вшить как бы некий вот такой невидимый стохастический ватермарк. Но если кто-нибудь другой сетью его перепишет своими словами или от руки, все, ничего сделать невозможно. И поэтому я вот с ребятами, которые машинным обучением, так скажем, по работе занимаются, они говорят, что, конечно, в законодательное вот это вот маркирование мы не верим. Просто нужно понять, что вот значительное количество текстов будет, видимо, бредовыми. Так же, как и значительное количество картиночек сейчас, они не настоящие, а нарисованные Midjourney, Stable Diffusion, бог знает еще чем.
Ну, можно еще поговорить про музыку, потому что как раз было рассказано на этой неделе про музыкальную нейросеть Google, которая генерирует музыку по описанию. Но вначале у нас еще, правда, 3 минутки всего осталось, но я думаю, уложимся. Вначале я просто хочу, пока вы не забыли, попросить поставить лайк и подписаться на канал по возможности. Не забудьте, у нас после точки сразу будет Classic News с Дмитрием Быковым. Итак, музыка по описанию.
Музыка по описанию — это не первая попытка.
Абсолютно.
Google запустили свою новую нейросеть, которая называется MusicML. И LM. Если вы посмотрите на демки, они очень интересные. Послушайте их демонстрацию. Это действительно музыка, которую ты просто описываешь словами, говоришь, хочу, чтобы это был drum and bass, который постепенно переходил в что-нибудь моцартовское, классическое. И как может нейронка это делает неплохо, с понятным ритмом. Оно пока немножко упрощенное, довольно низкого качества звука генерируется для ускорения работы. И по непонятной никому пока причине, видимо, перекос датасета, музыка всегда получается индийская. Если вы послушаете, реально...
Это смешно.
Оно реально такое. Там очень характерные индийские мотивы, и даже те голоса, которые там слышатся, они поют несуществующие слова, но с очень сильно выраженным индийским акцентом. И это как бы здорово, это большой, большой прорыв вперед, это огромное движение вперед, потому что это еще одна область.
Скажи мне, я не слышал, не пошел, не послушал, сильно ли она отличается, потому что промышленно запущенный первый проект был в Яндексе. Ну, большой прямо, мощный, нейромузыки, да? Сильно она отличается по качеству?
Нет, промышленно запущены... Смотри, у Яндекса не было публично доступного движка для нейромузыки.
Не-не-не, я по выходу. Я имею в виду коммерческий продукт первый, большой. Это вот Яндекс нейромузыка. Хотя и до этого да мы, по-моему, говорили. Ну как, хуже, лучше?
Не, ну в смысле... Ну, оно другое совсем. Это штука, в которой... У Яндекса что было? Ты, грубо говоря, генерировал музыку. Не под какое-то конкретное описание, а просто ты генерировал музыку. И эта музыка, ты после того, как ты выбрал один из 50 там, или 500 треков, могла быть вполне себе коммерческой. Здесь же другое. Тут каждый трек существует сам по себе, он похож на обычный радиотрек. Это большой прорыв вперед, потому что здесь не надо выбирать больше. Здесь не нужен дискриминатор в виде человека, который говорит, вот это хорошо, а вот это плохо. Все, что там
знаешь,
получается,
самое крутое, что для меня в этой новости конкретно, это то, что ты, встав утром, нагенерировал себе какой-нибудь музыки на целый день по заданию. И слушаешь каждый раз вообще разную, которая никогда не повторяется. Ну, пока это я так
слушайте,
понимаю.
Ну, слушайте, вот совсем очень
скоро. Очевидно, что будет скоро.
Сашенька, OpenAI есть сервис, где ты можешь голос даже регулировать. Просто говоришь, я хочу, чтобы мне пел Фрэнк Синатра, но с примесью 20% Ареты Франклин.
Да-да, вот это,
и
знаешь...
И оно поет.
Нет, у меня, знаешь, какая проблема? Ну, сейчас, слава богу, на днях выходит новый альбом Depeche Mode, но я бы хотел, чтобы они выпускали что-нибудь вроде Enjoy the Silence или Personal Jesus, потому что в последнее время, конечно, там в другую сторону уклон, скажем так. Все то же самое, только вот в том духе вот какой-нибудь у альбома Violator. Вот, было бы клево, такой раз тебе новый Violator каждый раз.
Причем вот. Просто новая аранжировка в стиле Violator.
Нет, аранжировка.
Когда-то мы к этому
придем. Всяких миксов.
Причем такое, да. Такие проекты делал наш общий знакомый Олег Савицкий прямо для рекламы своего этого сервиса Эндель. Они прямо выпускали альбомы с группами, ну, фантазии на их альбомы, на их музыку. Тоже не сильно новое.
Дорогие друзья, спасибо вам огромное. Надеюсь, вам понравился новый вид, как выглядит точка. Спасибо Григорию Бакунову и Павлу Кушелеву. Программа «Точка» прощается с вами на неделю. А через несколько минут, ну, через 5 минут, на самом деле, мы встретимся, я надеюсь, с Дмитрием Быковым. Все, счастливо, ребят. Пока, спасибо.
Пока. Пока.
Пока.